Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы сегодня расскажем о том, как ситуация развивается вокруг Бахмута. Мы расскажем о том, как Европа договаривается о снабжении Украины боеприпасами и танками, и что она уже делает в этом во всем. Но начнем, как всегда, с самой Украины, обстрелов и ситуации на поле боя. Ксюша, тебе слово.
В оккупированном Энергодаре Запорожской области сегодня днем произошел мощный пожар, к тушению которого привлекли Росгвардию и военных, и российские военные обвиняют в случившемся вооруженные силы Украины, но больше никаких подробностей по поводу того, что происходит, нет. Теперь к ситуации вокруг Бахмута. За минувшие сутки в районе этого города произошло 12 боестолкновений с российскими войсками. Украина сообщает о гибели более сотни российских военных. По словам спикера Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергея Череватова, главной ударной силой остаются наемники ЧВК «Вагнер», однако в силу больших потерь они усилены подразделениями воздушно-десантных и механизированных войск. И тут, что интересно, похоже, что вагнеровцы получают все меньше и меньше поддержки от российских регулярных войск, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собеседников во властных структурах Запада. По словам одного из источников, отчаяние Вагнера, довольно эмоциональное состояние Пригожина объясняются просто. Он видит, что у него не только заканчиваются человеческие ресурсы, но теперь у него также заканчивается поддержка российской артиллерии, которая могла бы компенсировать эти потери. Собеседники отмечают, что уровень смертности среди бойцов Вагнера значительно выше, чем в вооруженных силах Украины. Специалисты Института изучения войны предполагают, что у россиян нет надлежащих механизированных сил для продвижения за пределы Бахмута. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что гипотетический захват России этого города обеспечит российским войскам открытый путь к Краматорску, Славянску и другим важным населенным пунктам Донецкой области. Однако в Институте изучения войны считают, что российским силам не хватает способности использовать тактический захват Бахмута для создания оперативного эффекта. И, вероятно, это быстро дойдет до какой-то конечной точки в случае захвата города. Тем временем из Бахмута принудительно эвакуируют детей. Сообщалось ранее о том, что там еще остаются дети. И накануне Кабинет министров Украины одобрил соответствующий механизм. Новое постановление было принято как расширение обязательной эвакуации из зоны боевых действий. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она объяснила, как детей будут эвакуировать из Бахмута и что будет в случае, если их родители откажутся уезжать. У нас есть градация, находящаяся в окружении, блокировании территории, где ведутся активные боевые действия и где возможны активные боевые действия, сказала Верещук. Все это отмечает Генеральный штаб и Министерство обороны. С погибшим под Бахмутом героем Украины, комбатом Дмитрием Коцюбайло, да Винчи будут прощаться 9 марта на его родине в Прикарпатье, а похороны состояться в Киеве на следующий день. Об этом написал брат погибшего Вадим Коцюбайло на своей странице в Фейсбуке. Ранее стало известно о том, что на фронте погиб доброволец правого сектора, герой Украины, 27-летний Дмитрий Коцюбайло, известный под позывным «Да Винчи». Он находился на фронте с самого начала полномасштабной войны. Более того, он участвовал в боевых действиях и 8 лет назад, и в 2014 году получил тяжелое ранение в Донецкой области.
Да, Коцюбайло тогда присоединился к защитникам Украины в 18 лет. В общем, было очевидно, что он просто поставил себе целью служения защите Украины, и он был совершенно легендарным военным, во всяком случае, и для Украины, и для тех, кто следит за этой ситуацией с 2014 года. Но если продолжать тему того, что происходит вокруг Бахмута, то кремлевский повар и куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил сегодня, что его наемники взяли под контроль восточную часть Бахмута. Сам он называет Бахмут Бахмутом, но сразу же российские информагентства государственные переиначивают это в Артемовск. Но, тем не менее, вот говорит Пригожин, Цитирую, все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер». Надо сказать, что примерно то же самое говорит и Институт изучения войны, сводку которого ты уже сегодня, Ксюш, цитировала. В этом институте говорят, что похоже, что российские военные захватили восточную часть Бахмута после контролируемого вывода войск вооруженных сил Украины из этого района 7 марта. Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в Стокгольме, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни, и Бахмут может пасть, но это не обязательно станет переломным моментом в войне. Цитата у него такая. То, чего России не хватает качественно, они пытаются компенсировать количественно. Они понесли большие потери, но в то же время мы не можем исключить, что Бахмут в конце концов может пасть в ближайшие несколько дней. Ну и если это случится, не обязательно будет отражать переломный момент в войне. Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию и должны продолжать поддерживать Украину. Это слова генсека НАТО. В Соединенных Штатах отреагировали на тот видеоролик, о котором мы говорили раньше, на котором было запечатлено убийство безоружного украинского военного, который предположительно находился в российском плену, и реакцию США озвучил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Вот его слова: «Ужасные кадры казни безоружного украинца после того, как он произнес «Слава Украине», поражают своим варварством. Мы считаем, что Россия должна стыдиться самой себя». Ну и, естественно, он добавил, что это все попирает базовые правила войны, элементарную человечность и порядочность. Но это все будет зафиксировано, по его словам, и все военные преступления будут расследованы.
Продолжая тему военных преступлений, важно также не забывать о том, какой вред окружающей среде наносит эта война, и периодически такие исследования, публикации появляются, потому что Россия совершает преступления не только в отношении людей, но и в отношении природы. По предварительным подсчетам, вред окружающей среде от российского вторжения в Украину составляет почти 2 триллиона гривен. Об этом сегодня сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. По словам министра Руслана Стрельца, Украину поддерживают международные партнеры, в частности, Государственный департамент США помогал разрабатывать методики по исчислению ущерба окружающей среде.
Ну вот мы с тобой раньше еще говорили, что по оценкам западных аналитиков российской армии для развития какого-то наступления на Донбассе не хватает много чего, тяжелой техники и так далее. Но вот совершенно очевидно, что как минимум с боеприпасами России очень серьезно помогает Иран. Sky News, британская телекомпания, сообщает, что власти Ирана тайно поставили России большую партию боеприпасов для войны в Украине и планируют продолжать эти поставки. Они ссылаются на анонимный источник в силовых структурах, но этот анонимный источник говорит с цифрами и фактами. Он говорит, что 10 января этого года из иранского порта отправились грузовые корабли российские «Муса Джалиль» и «Бегей», на борту которых находились около 200 транспортных контейнеров с оружием. Зашли они сначала в один из портов Туркменистана, а затем пересекли Каспийское море и 27 января прибыли в Астрахань. В этих контейнерах, по его словам, были примерно 100 миллионов патронов различного размера, а также около 300 тысяч снарядов, в том числе для ракетных и артиллерийских установок, гранатометов, минометов и пулеметов. И, в общем, очень много всего. И утверждается, Москва расплатилась с Тегераном за поставку боеприпасов наличными. Это огромное количество, надо сказать. Вот 300 тысяч снарядов – это непредставимое на самом деле. И все это нуждается в подтверждении, но Sky News, британская телекомпания, утверждает, что это все произошло. На фоне вот такой поддержки Ираном России – Украину поддерживает большая часть мирового сообщества, ну, в частности, например, генсек Организации Объединенных Наций приехал в Киев накануне, совместную пресс-конференцию сегодня провели Антонио Гутерреш и президент Украины Владимир Зеленский. И очевидно, что там обсуждалась и зерновая инициатива, которая позволяет Украине продавать свое зерно но и общая позиция мирового сообщества по суверенитету и территориальной целостности Украины, а также по, например, контролю над Запорожской АЭС. Что говорил Гутерреш? Гутерреш сказал, что суверенитет, единство и территориальная целостность Украины должны быть сохранены согласно международно признанным границам, и окончательная цель – это справедливый мир. Ну, а Зеленский как раз сказал, что ЗАЭС должна вернуться под полный украинский контроль. Ну, дело в том, что МАГАТЭ, то есть Международная организация по атомной энергии, она, в общем, действует в рамках мандата ООН. И Черноморская зерновая инициатива также должна продолжать работать. В частности, Зеленский сказал, что Украине удалось уже привлечь почти 200 миллионов долларов и отправить почти 140 тысяч тонн украинского сырья в Европу, Кению, Эфиопию, Сомали и страны, которые страдают от голода. Так что, в общем, визит Гутерреша в Киев был и практическим, и, я думаю, визитом моральной поддержки тоже.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что общая стоимость предоставленной Украине помощи от союзников за время полномасштабной войны составляет около 150 миллиардов евро. Причем 65 миллиардов из них – это военная помощь. Об этом он сказал перед встречей министров обороны стран-союзниц 8 марта. И, судя по всему, это первая озвученная совокупная стоимость западной помощи Украине. Что касается военной помощи, основные боевые танки «Леопард», обещанные Германией и Португалией, будут доставлены в Украину до конца марта. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков «Леопард» и 3 португальских могут прибыть в Украину уже в этом месяце, сказал Писториус в кулуарах встречи министров обороны ЕС в Швеции. Танки прибудут в Украину с подготовленными экипажами, а затем могут отправиться на фронт.
Ну, вот эта вот стокгольмская встреча министров обороны стран ЕС, она довольно была важна еще и тем, что там окончательно решали по поводу помощи Украине. Ну, например, там решили, что в конце марта будет еще раз обсуждено решение о выделении дополнительных денег в Европейский фонд мира, который, в частности, используется для финансирования поставок вооружений в Украину. Это сказал Жозеп Боррель. Если им нужно будет больше, то лидерам стран ЕС 23 марта на саммите нужно будет решить, насколько увеличить эти расходы. Ну, понятно, что, скорее всего, нужно будет больше. И, в общем, раньше еще сказано было уже шведским председательством в ЕС, что постпреды стран Евросоюза согласовали выделение 2 миллиардов евро на нужды этого фонда. То есть предоставлено все-таки, скорее всего, что-то будет. Еще порядок есть военной помощи Украине. Я уже говорил о нем в наших предыдущих подкастах. Это три составляющие. Срочные поставки того, что сейчас есть, обсуждение того, сколько еще всего нужно, и производство этого, и производство Европой собственных запасов вооружений. Очевидно, что Европа все более объединенной выступает по этому вопросу. Поскольку поставляет Европа еще и старые, например, советские вооружения, то там производство боеприпасов сложное, оно и на калибры бывших стран Варшавского договора, и на калибры стран НАТО приходится что-то производить, если это возможно. Но в любом случае Европа идет к тому, чтобы продолжать помогать Украине боеприпасами, военной техникой и выделять на это деньги.
Тем не менее, я уже сейчас не про Европу расскажу, а про Америку. К сожалению, появляются все-таки голоса, те, кто не поддерживает продолжение помощи Украине. 53 республиканца в Палате представителей штата Мэн проголосовали накануне против резолюции в поддержку Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press. Резолюция была принята после того, как лидер меньшинства в Палате представителей Билли Боб Фолкингем и его союзники не смогли сорвать голосование. Один демократ и все республиканцы, кроме 11, проголосовали против этого шага. А автором резолюции, осуждающей варварскую войну России против Украины, была депутат Ребекка Миллет, демократ от одного из округов, которая рассказала о своем опыте работы в Украине в качестве члена Корпуса мира. Миллет отметила, что 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а сотни детей были убиты. Ничто не оправдывает поддержку уничтожения культуры, нации, народа, подчеркнула она.
Если продолжать о том, как Америка организует свою помощь и поддержку Украине, то делает она это вместе с европейскими союзниками в тесном контакте. В частности, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в телефонном разговоре помощь Украине и также вызовы миропорядку. Это цитата со стороны Китая. Сегодня об этом было опубликовано сообщение Белого дома. Но если вот этот разговор был без конкретики или, как минимум, сообщения о нем, то разговор еще одного американского лидера, а именно премьера Канады Джастина Трюдо и его европейской собеседницы, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, был полон всяческих цифр и конкретики. Вот, например, Канада пообещала в этом разговоре выделить дополнительно почти 2,2 миллиона долларов на поддержку усилий по разминированию Украины. Это совместное заявление Трюдо и фон дер Ляйен. Также Канада приняла решение о продлении до октября этого года подготовки украинских военных инженеров, военных врачей из Украины. Ну и Канада продолжает поставлять самое различное необходимое оборудование. В частности, вместе с ЕС они обсуждают, как поставить побыстрее в Украину энергетические трансформаторы. И вот ты привела пример, когда западные политики отказывают Украине в поддержке. Какая-то часть их, вот западные государства, ну, во всяком случае, европейские тоже некоторые оказывают Украине в прямой военной поддержке. Такие новости пришли из Швейцарии. Дело в том, что нижняя палата парламента Швейцарии проголосовала против того, чтобы отправлять боеприпасы в Украину к оружию, которое поставляет Германия. Там сначала верхняя палата проголосовала, Совет кантонов, а потом вот сегодня Национальный совет проголосовал против того, чтобы реэкспортировать боеприпасы. И министр финансов Германии Кристиан Линднер в январе еще на форуме в Давосе говорил, что надо будет учитывать швейцарские отказы и что всем придется хорошо подумать о том, где предстоит покупать боеприпасы в будущем. Ну а Швейцария регулярно и последовательно отказывается поддерживать любой экспорт вооружений в зоны конфликта. Хотя в данном случае, собственно, она во многом помогала Европе, вводя санкции против России, но вот насчет вооружений там есть заминочка.
Ну а теперь предлагаю перейти к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», потому что новости для этой рубрики, к сожалению, не заканчиваются. Сегодня стало известно о том, что в Новосибирске задержали активистку Елену Тардасову-Юн, мы о ней рассказывали уже, которая проводила на этот раз одиночный пикет в защиту женщин-политзаключенных. Об этом она сама сообщила правозащитному ресурсу ОВД-Инфо. Полицейские отвезли Елену в новосибирский отдел полиции и отпустили ее без протокола спустя несколько часов. А мы, я напомню, рассказывали о том, как еще в феврале прошлого года Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил Тардасову-Юн к 11 месяцам исправительных работ по делу о военных фейках. Поводом для преследования стала публикация ВКонтакте с текстом из чата: «Сегодня в храме в Машково служили панихиду 20-летнему парню, погиб на Украине», я цитирую сообщение, «и в Новосибирск пришла 1000 гробов, сегодня это в храме обсуждали», конец цитаты. Но вот после этого Елена получила 11 месяцев исправительных работ. Продолжает развиваться история со школьницей Машей Москалевой, которая, как вы помните, нарисовала антивоенный рисунок. К ней не пускают посетителей в реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ефремов, куда ее поместили после того, как ее отца задержали по делу о дискредитации армии. Об этом УВД-Инфо рассказал адвокат Владимир Белиенко. По словам Белиенко, который представляет интересы Алексея Москалева, к Маше не пустили депутата от местного отделения партии «Яблоко» Ольгу Подольскую и волонтера. Также Маше не дают телефон, чтобы позвонить отцу. Я напомню, что Машу Москалеву поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 1 марта, после того, как ее отца задержали по уголовному делу. На следующий день Алексея Москалева отправили поставили под домашний арест. Но еще одно небольшое сообщение в этой рубрике. Роскомнадзор заблокировал сайт Open Sanctions, базу данных лиц и компаний, попавших под санкции или представляющих экономический и политический интерес. Внимание на это обратила Роскомсвобода. Сайт предназначен для поиска информации, а также проверки данных на предмет признаков незаконной деятельности и конфликтов интересов, а также сравнения санкционной политики разных стран. При этом, какой была причина блокировки, Роскомнадзор не сообщает.
Ну и, наверное, напоследок, как всегда в рубрике каких-то духоподъемных сообщений, поднимающих настроение, мне очень понравилась новость из Латвии, где правительство этой страны приняло решение безвозмездно передать Украине 8 автомобилей, конфискованных в стране у пьяных водителей. Они будут, эти автомобили, переданы армейским частям Минобороны Украины, Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купинского совета. Ну и министр финансов Латвии Арвил Ашераденс заявил, что от идеи до воплощения прошло чуть больше месяца. Там все участвовали в том, чтобы принять такое решение, и комиссия Сейма по обороне, и служба государственных доходов, и так далее. И даже вот поправки в закон понадобились в Латвии. Теперь пьяные водители в Латвии будут знать, что если машину у них отберут, то как минимум она пойдет на благое дело.
Все для фронта, все для победы. Вот сюда подходит как раз этот лозунг. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.